Дорогая церковь, мир вам. Сейчас действительно благоприятное время, когда мы можем снова, открыв наши Библии, рассуждать над текстом, который Бог открывает нам. Я предлагаю открыть всем нам знаменитые заповеди блаженства, о котором говорил Христос, лично Христос, учение самого Господа. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, сначала. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, открыв уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы будем рассуждать над всеми потом заповеди блаженства, но сейчас стоит вопрос о первой. И наше внимание, хочу, чтобы мы именно на третий стих обратили свое внимание. Мы видим, что Христос учит своих учеников при множестве народа. Ученики на вершине горы, народ у подножия горы, и все внимательно слушают Христа. Стоит вопрос, а где нахожусь я? Нахожусь ли я со Христом на вершине горы вместе с Его учениками? Или же я, как и множество народа, нахожусь внизу и так просто, незначай, слушаю Его учение? Когда мы слушаем и изучаем, о чем говорил Христос, мы видим действительно, что вся Нагорная проповедь – это сердцевина Его учения, это краеугольный камень этики, поведение, а также и богословие. Здесь он открывает то, что действительно необходимо знать каждому христианину. Евангелие от Матфея 5:3 говорит, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Здесь Христос предложил блаженство, основанное на новом образе жизни, на самоотречении. Действительно, вопрос Нагорной проповеди, вопрос блаженств в некой форме спекулятивный, потому что многие люди во все времена задавались вопросом, а можно ли это исполнить в своей жизни здесь, на земле? Кто-то говорил, что этого невозможно, потому что слишком тяжелы они для нас. Кто-то говорил, что это возможно, потому что Христос к этому призывает. И когда он говорит дальше о гонениях, о любви к врагам, значит, это действительно то, что будет рядом с нами, то, что будет к нам близко относиться. Обратите внимание на последовательность изложения заповеди блаженств. Сначала мы видим блаженство нищих духом. Это является то, что правильное, наше правильное отношение к греху. Дальше мы видим 4 стих, блаженство идет к скорби и слезам, осознав свою греховность и оплакав ее, мы испытываем чувство кротости, о чем будет ниже. Дальше мы начнем алкать и жаждать правды. Видите, прогресс того, что Христос говорит, на что Он уделяет внимание. Потом мы станем чистым сердцем, милостивыми, миротворцами, а потом будет гонение и неправедное злословие. Почему? Потому что то, что будет в нашей жизни, это будет раздражать, это будет вызывать гнев у этого мира, и будут гонения. Дальше мы видим, что будет радость и чувство блаженства от сознания, что нас ждет награда на небесах. Потом мы будем ощущать себя действительно солью и светом в этом мире. Но мы видим, что полностью в прогрессе, в нарастании все заповеди блаженства связаны между собой. И потом мы действительно во всей совокупности убедимся в этом, когда мы будем разбирать каждую заповедь отдельно. Но сегодня Христос начинает с заповеди то, что необходимо быть духовным нищим, потому что таковых есть Царствие Небесное. Почему Христос начал с духовной нищеты? Он хотел рассказать о новой жизни, о новых понятиях и о новом образе жизни. И вот осознав свою духовную нищету, это самое первое, что необходимо человеку в процессе следования за Христом. Если человек не осознал этого, действительно невозможно войти в Божие присутствие на основании гордости. Дверь Царства Божьего очень низкая, и войти в нее можно только одним путем, низко наклонившись. И как ни парадоксально, мы знаем, что каждый христианин должен подняться на высоту, должен уподобиться Христу, должен действительно быть святым, как Он. Но рано или поздно мы приходим к выводу, что это невозможно. Будут падения, будут ошибки. И вот если нет этой духовной нищеты, осознания того, что мы перед Богом никто, не будет успеха. Иисус говорит нам, мы не можем быть наполнены, пока не станем пустыми. Мы не можем стать ценными, пока не осознаем того, что мы ничего не стоим. Действительно, Христос показывает в корень то, что необходимо каждому человеку. Его духовная нищета – это фундамент благодати, и, тем не менее, современное христианство строится и стремится к гордости. Мы видим, как производят фруктовые деревья фрукты. И мы видим, что без этого фруктового дерева невозможен процесс того, чтобы фрукт появился. Но действительно мы видим, что и христианская жизнь будет возрастать только в смирении. И нельзя быть христианином, если мы не нищие духом. Поэтому пока нет этого смирения, нет успеха. И не будет дальше никаких процессов в освящении, пока не будет этого первого шага. Что же означает быть духовно нищим? Когда Христос говорил, что блаженные нищие, может, кто-то подумал, что как хорошо, ведь я тоже ж не богатый. Но если бы было бы так, однако Христос говорит не о материальной нищете, Он говорит, что духовно должны быть нищие духом, духовно нищие. Мы видим, что апостол Павел испытывал нужду, голод, но он никогда не был нищим. Сам Христос также не был богат, но и он никогда не просил хлеба. Его учеников обвиняли, что они были не в своем уме, но никто из них не был нищим. Так какую нищету имел Христос? Он говорил именно о духовной нищете. Как это может быть? И снова это кажется абсурдом, не так ли? Когда Христос говорит о духовной нищете. Заметьте, здесь игра слов, когда мы говорим, что человек бедный, в какой-то мере он что-то имеет, чем-то он может поделиться с другим. Но когда мы говорим, что он нищий, значит, он ничего не имеет. И Христос не случайно говорит именно о том, что человек должен быть духовно нищий. Этим он должен сказать, что человек полностью обескуражен, он беспомощен, и он только зависит от Божьей милости. Блаженны неимущие, лишенные абсолютно всего, нищие. И такое странное заявление Христос говорит, когда говорит о человеческой душе, о человеческом духе. Бог так говорит об этом. А вот, на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Исайя 66, 2 стих. Похожие стихи у псалмопевца 33, 19 стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». 50-й псалом, 19 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». По сути, мы видим, что через всю Библию как раз ниткой идет идея, что человек должен быть перед Богом смиренный. Он должен признать свое духовное банкротство. И вот Бог близок к тем, кто нищ духом, а не самодовольный, кто считает, что он сам может заслужить себе спасение, но нищий духом не означает, что человек действительно унылый, без всякого энтузиазма. Хороший пример на эту тему находится в Евангелии от Луки, 18 главе. Пример самоунижения и самовозвышения. В храм пришли фарисей и мытарь. Как молился фарисей и как молился мытарь. И Христос говорит, что сказал притчу к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали, оскорбляли других, следующую притчу. Действительно, что может человек преподнести для Бога, чтобы мог, сказал, действительно, ты ничем не нуждаешься, ты богат духовно. Ведь вся наша праведность, как испачканная одежда, Исаия 64:6. Мы привыкли к этому стиху и понимаем, что, возможно, мы немножечко там где-то испачкались. И стоит нам немножко так отряхнуться, и мы уже чистые. Вот оригинальный текст говорит иначе. Он говорит, что наша праведность – это тряпки после женских месячных. Другими словами, наша праведность перед Богом – мерзость. Мы ничего не можем исправить или преподнести Богу для того, чтобы Бог сказал, действительно, ты не нуждаешься во мне. Когда мы берем лоток яиц и делаем омлет, мы разбиваем 9 яиц, но когда попадается 10-е яйцо, тухлое, мы выкидываем полностью то, что мы сделали перед этим. Уже нельзя сделать омлет из того, что было до этого сделано. Поэтому, что мы можем Богу преподнести, если наше тухлое яйцо попадается регулярно в нашей жизни? И как мы можем сказать, что мы лучше нашего брата или сестру, который сидит рядом с нами? Когда кто-то спотыкается или делает ошибку, попадает такая мысль, что вот я точно так бы не поступил бы. Я лучше, чем он. Я действительно никогда такого бы не сделал. Но рано или поздно будут такие последствия, когда действительно мы скажем, что я еще хуже, чем рядом сидящий со мной брат или сестра. Мы ничего перед Богом не можем сделать того, чтобы Господь сказал, что ты не нуждаешься во мне, ты самодостаточный, только в Боге. И вот сказано предельно ясно, блажены те, кто нищ духом, блажены духовные бедняки, блажены духовно пустые, духовные банкроты, загнанные в угол и умоляющие о Божьей милости. И истина в этом действительно есть. Это первый шаг для того, чтобы ощутить Божье присутствие, быть блаженным в Его благословении. Именно поэтому они счастливы. Это не та нищета, против которой восстает человеческая воля, но нищета, при которой смиряется. И вот действительно, когда человек добивается какого-то успеха, признания, а также богатства и влияния, сложно после этого признать, что я духовно нищий. Множество литературы в христианском мире, когда говорится о успехе, вот как исполниться Святым Духом, как стать лидером, но как мало литературы, которая помогает человеку осознать, что перед Богом мы ничто. Без Бога мы также не можем ничего сделать. Не просто чего-то доброго, а даже и полезного. Потому что человек поражен грехом. Нравится нам это или не нравится, но Библия говорит явно, нет праведного ни одного. Все лишены славы Божьей. И вот только через духовную нищету мы можем приступить к Богу. Посмотрите на ветхозаветных героев, как они имели отношение с Богом. Когда Иаков боролся с Богом ночью, он должен был осознать свою духовную нищету. И после этого Бог, его изменив, благословляет. Посмотрите на Исаию, который также признал, что он духовно нищ, когда был в храме и увидел Господа Саваофа в 6 главе. Он упал и говорит, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Посмотрите на Гедеона, который сказал, тоже осознал бессилие, «Господи, как я спасу Израиль, Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. Но Бог сказал: Господь с тобою, муж сильный. Посмотрите на Петра в Новом Завете, когда Петр говорит: Господи, отойди от меня, потому что я грешен. И множество таких вот библейских героев, которые в свое время встречаются с Господом, и каждый из них заявляет открыто, исповедуя то, что он грешен, то, что он нуждается в спасении, то, что он нуждается в помощи. Главное – осознать свое бессилие. Это первый шаг, который Христос говорит на Горной проповеди. Вспомните историю, которая записана в Евангелии от Матфея, 18 главе, когда говорится в притче о рабе-должнике. Что говорил этот раб? Он говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Матфея 18:26. Другими словами, раб надеялся, что он сам своими силами заплатит этот долг. Но Христос говорит, что, по сути, это неправильное отношение к Богу. «Потерпи, я сделаю все сам». Мы не можем сами угодить Богу без Его помощи, без того, чтобы Он сам нам простил, Он сам бы нам позволил быть в благословении. И нужно быть пустым, чтобы потом наполниться. Действительно, Христос показывает важную модель. И что Он говорит? «Ибо их есть Царствие Небесное». Это результат того, что человек исповедует перед Богом свое банкротство, исповедует свои грехи. Какое чудесное обетование! «Ибо их есть Царствие Небесное». Это, понимаю, Царство благодати и славы. Сейчас Царство благодати, но потом будет слава, потом уже будет Царство славы. И у нас есть это Царство. Оно наше, и в нем управляет Христос, и Он же управляет нашей жизнью. И действительно, эти слова дают утешение. Так почему же Христос начал с того, чтобы нам быть духовно нищими? Потому что это является основой всего остального. Быть духовным банкротом и осознать это. И результат Царства Небесное у нас, с нами. В свое время, по свидетельству биографов, французский ученый Блез Маскаль носил на своем теле пояс с маленькими такими гвоздиками. Специальный пояс у него был. И вот когда друзья и коллеги начинали его хвалить за его успехи в науках, Паскаль тот же прижимал этот пояс к своему телу, чтобы в какой-то мере не дать развиться опасному духу гордыни и приучить себя к смирению, к стяжанию духовной нищеты. У каждого есть свой способ, как бороться с искушениями. Какой способ есть у меня для того, чтобы я всегда осознавал себя духовно нищим, чтобы когда меня будут хвалить или когда у меня будет успех в жизни, я всегда понимал, что это не от меня, это не мое, это от Господа. И здесь действительно есть место в такой детской простоте, в смирении. Мы должны понимать и осознавать, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте проверим себя. Действительно мы можем назвать, что мы духовные нищие перед Богом, что мы нуждаемся в Его помощи, что мы исповедуем себя такими, что без Него мы ничто. Пусть Господь научит нас всегда видеть такими, какими Он нас хочет. Пусть Он благословит нас, и пусть Он покорит нас своей благодатью, потому что в этом мы нуждаемся. Аминь. Давайте помолимся.